Здравствуйте, мы читаем из брошюры Песах, 165-я страница, статья Рабаша, что означает, что предводитель народа — весь народ в духовной работе. Эта же статья находится в первом томе Рабаша на 641-й странице. Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Брошюра Песах, 165-я страница, первый том Рабаша, 641-я страница. В Зоре сказано: «И сказал Моше народу: не бойтесь, стойте и смотрите, как Творец спасает». Сказал Раби Шимон: «Удел Израиля исполнен счастье, ведь такой предводитель, как Моше, находится среди них». Сказано: «И вспомнил прошлые дни народ его Моше, и вспомнил древние прошлые дни». Это говорится о Творце. Народ его Моше подобен всему народу Израиля. Отсюда мы видим, что предводитель народа и есть весь народ. Если предводитель удостоился милости Творца, весь народ — праведники, а если не удостоился, то весь народ не удостаивается и наказывается из-за него. Конец цитаты. С точки зрения духовной работы можно понять, что все происходит в одном теле, а именно и Моше, и народ Израиля находятся в одном человеке. Но необходимо понять, почему, если не удостоился, то есть предводитель народа, все остальные наказываются из-за него. Мы проходили, что если предводитель народа праведник, то и весь народ праведники. Но почему народ должен получать наказание за него? Что такого они сделали? В чем виновны, если их предводитель нехорош? Известно, что Моше называется в Зоре верным поводырем. Мой отец и учитель Баля Сулам объясняет, что Моше обогащал народ Израиля верой и сказал, что у человека есть все возможности и силы, чтобы выполнять Тору и заповеди во всей их полноте, но необходима лишь вера. И по мере того, сколько есть у человека веры, в той же мере он способен давать силы в духовной работе. Написано в предисловии к Тес следующее. Говорится у мудрецов, что тот, для кого его Тора, его ремесло, то есть занятие Торой, видна вся мера его веры, то и ремесло — это те же буквы, эмунато, так же, как и вера. Подобно тому, как один человек дает другому взаймы деньги. Может быть, он доверяет только на одну лиру, и если просит у него две лиры, то уже отказывается одолжить. А может, способен дать друг другу все свое имущество без тени страха. Вот такая полная вера может являться совершенной. Но все предыдущие случаи вера определяется как неполная и является лишь частичной. Отсюда мы видим, что человеку недостает только веры. И это то, что дает человеку силы для работы. Об этом и говорил Раби Шимон, говоря, что счастлив народ Израиля, если такой предводитель, как Моше, находится среди них. Это означает, что внутри народа Израиля есть свойство веры, называемое Моше, верный поводырь. Потому что тогда есть у них свойство веры, а значит, есть у них силы для занятий Торой и заповедями. То есть в каждом человеке свойство веры в Творца. И это и называется Моше, верный поводырь. И тогда будет весь народ праведниками. То есть все органы человека, то есть все его мысли и все его желания, называемые его органами, все это называется народом. И это объясняет сказанное: «И вспомнил древние дни этот Творец, Моше, народ его, ибо Моше был равен всему народу Израиля». Отсюда мы видим, что предводитель народа — это буквально и есть весь народ, так как вера, которая есть в человеке, это и есть весь человек. Другими словами, если есть в нем свойство муше, называемое верой, то значит весь народ уже праведники. А это значит, что если он удостоился, то и весь народ праведники. Поскольку удостоился, означает, что поводырь, ведущий его, — это свойство веры, называемое муше. И об этом же сказано, если не удостоился, то и весь народ не удостаивается и получает наказание за него. Мы спрашивали, почему, если есть праведник, то он охраняет поколение. А если нет такого праведника, то можно сказать, что некому спасти это поколение. Но почему же они наказываются из-за него, если он не удостоился? В чем виновато все поколение? Из сказанного можно увидеть, как говорит Бааль ха-Сулам, что вся тяжесть в духовной работе только из-за недостатка веры. Потому что когда человек удостаивается полной веры, тогда он страстно желает аннулировать себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда все его органы, то есть и мысли, и стремления, подчиняются тому, что обязывает его делать сила его веры. И об этом сказано, если он удостоился, то и все его органы праведники, так как от веры в Творца исходят мысли и стремления праведников. И отсюда очевидно, что если предводитель народа не удостоился, то есть его вера, которая должна была быть чистой или совершенной, а ее нет, есть лишь частичная вера, то, конечно же, весь народ тогда не удостаивается. Это означает, что все его органы совершают поступки, характерные для того, у кого нет полной веры. И наказываются они за него. То есть они сами невиновны, в то время как их мысли и желания не соответствуют тому, у кого есть вера. Таким образом, если бы в их предварителе была совершенная вера, то все органы слушались бы его, его мыслям и желаниям, желаниям праведников, и поэтому они страдают из-за него, то есть из-за того, что нет у него совершенной веры. И поэтому от этого предводителя рождаются такие мысли. Посему, когда человек желает идти путем истины, то не должен он сказать, что качество его хуже, чем у других, и разум его меньше, чем у остальных. Другими словами, не может он освободить себя от работы по причине того, что не обладает сильным характером или он бесталанен, ибо вся трудность заключается лишь в недостатке веры. И поэтому человек обязан отдать всю свою работу и совершать поступки для того, чтобы обрести веру Творца, либо Ишан Лишана дает все. Поэтому, когда человек изучает Тору, или занимается заповедями, или молитвой, должен сконцентрировать мысль на том, что все его добрые дела, он желает, чтобы в качестве вознаграждения дал ему за них Творец совершенную веру. И об этом сказано в молитве Раби Элимелеха. «Определи веру свою в сердце твоем навечно, беспрерывно, и пусть будет вера твоя связана с сердцем нашим, и не умрет она». И об этом сказано, предводитель народа и есть весь народ. И для того, чтобы прийти к полной совершенной вере, сказано, приходящему очиститься, помогают. И смысл этого, как известно, в том, что для постижения веры необходима помощь Творца. Но существует правило «нет света без кли». Другими словами, невозможно дать наполнение там, где нет хисарона, называемого потребностью, то, что называется кли. Об этом и говорится, что нет света без кли. И для того, чтобы прийти к ощущению потребности в вере, человек прежде должен представить себе, какую выгоду он может получить с помощью веры. И что теряет из-за того, что обладает лишь частичной верой. Прежде всего, он должен нарисовать для себя цель творения. То есть, ради чего Творец сотворил создание, творение. А затем он должен поверить в то, что сказали мудрецы, то, что цель творения — насладить сотворенные создания. И когда человек начинает смотреть на творение своими глазами, то есть каким образом он видит доброго и творящего добро, то что же тогда ему видится? Совершенно противоположное. Он видит, что весь мир страдает, и что трудно найти человека, который мог бы сказать, что видит и чувствует, насколько управление Творца соответствует определению как добрый и творящий добро. И в таком состоянии, когда он видит мрачный мир, но желает верить в Творца, в том, что он обращается с миром в частном управлении, и именно как добрый, творящий добро, тогда он остается стоять в этой точки, и любые посторонние мысли проникают в его разум. И тогда он должен преодолеть это высшее знание в том, что высшее управление является добрым и творящим добро. И тогда он получает потребность в том, чтобы Творец дал ему силу веры, чтобы обладал он силой идти выше знания и оправдать высшее управление. И тогда он может понять, что это шхина в апрахе, поскольку тогда он видит, как вместо того, чтобы делать что-либо ради Творца, а не ради собственной выгоды, тут же приходит тело с претензиями, для чего вам эта работа, и не желает дать человеку силы для работы. И это и называется шхина в апрахе. То есть во всем, что желает сделать ради шхины, он ощущает вкус праха, и нет у него сил, чтобы преодолеть эти мысли и желания. И тогда человек приходит к осознанию, что для того, чтобы у него была сила для работы, у него нет недостатка ни в чем, кроме как в том, чтобы Творец ему дал силу веры. Как и говорилось выше, нужно молиться. «Определи веру твою в сердце твоем навечно и беспрерывно». В таком состоянии он приходит к осознанию, что если Творец не поможет ему, то ничто не поможет ему. В соответствии с вышесказанным, говорят мудрецы, каждый человек, которым есть трепет перед небесами, слова его услышаны. И как сказано, в конце будет услышано все, и перед Творцом трепещи. И это сложно понять, ведь было много пророков и праведников и великих людей. Так почему же их речи не были услышаны? А продолжает стоять народ Израиля в прежнем состоянии и не желал слушать увещевающих его. С простой точки зрения, конечно же, есть много объяснений этого текста. Но с точки зрения внутренней работы, вся Тора рассматривается в одном теле. И тогда можно объяснить это следующим образом. Тот, кто желает, чтобы его тело, то есть все его органы, мысли, желания и действия были бы чисто духовными, тогда для него совет в том, чтобы тело подчинилось всему, что требует от него человек, а именно постичь полную веру, называемую трепет перед Творцом. И в вопросе трепета есть много ступеней. Как говорится в Зоре, следующее. Трепет, являющийся основным, в том, чтобы Творец трепетал перед своим Господином, ибо Он велик и могущественен, и Он является основой и корнем всех миров, и все ничтожно перед Ним. Из этого мы видим, что существует три вида трепета перед Творцом, и лишь один из них считается истинным. Первое. Когда трепещет пред Творцом и хранит его заповеди, чтобы жили его дети, и чтобы избежал он наказания телесного и имущественного. То есть это страх наказаний в этом мире. Второе. Он боится также наказаний ада, и ни один из этих двух не является истинным трепетом, так как не выполняет заповеди трепета перед Творцом, а лишь ради собственной пользы. Таким образом, собственная выгода является корнем, а трепет лишь ветвь и следствие собственной пользы. Третье. Трепет, который как основа. То есть он трепещет перед Творцом, поскольку тот велик, и он управляет всем. Он велик, ибо он корень, из которого нисходят все миры. Из вышесказанного следует, что основа трепета перед Творцом — это верить в Его величие, ибо величие и важность Творца являются причиной, обязывающей Его выполнять Тору и заповеди, а не собственная польза. И об этом же говорится дальше, чтобы поместил сердце свое и желание свое в одно место, называемое трепетом, чтобы прилепиться к Его трепету, желанием и страстью, достойными и соответствующими повелениям царя. И в то время, когда человек удостаивается такой веры, при которой ощущается в его сердце величие Творца, тогда его тело и все органы его, то есть и желания, и мысли, и действия, отменяются перед Творцом, как свеча перед факелом.
Шила.
Вопрос. Как мы можем представлять величие Творца не количественно, но качественно? Как представлять величие Творца качественно? Пожалуйста.
Это когда наша десятка в состоянии, что продвигается в сторону отдачи, то, что мы чувствуем все больше и больше направления и увеличивающуюся заботу, и напряжение, и отличие от силы отдачи. Но все исходит из десятки.
Ну, действительно, нужно работать последовательно в соответствии с определениями каббалистов, все время это определять изнутри, находить все, о чем они говорят, насколько это возможно, все каждый раз заново и заново.
Величие Творца качественно в виде, это когда мы раскрываем в работе между нами этого самого Творца и силу, которая находится между нами и объединяет нас.
Что нет никакой другой работы, кроме работы по объединению между нами. И что это понятно и ощущается и разумом, и чувством. И нет никакой другой работы, кроме как работы по объединению в десятке. И это вещь самая большая и самая важная. То, чем мы можем заниматься.
Ну, то, что человек чувствует, что его товарищи важны ему, и он чувствует их как части своей души, и в сердце у него просьба за них, и он обращается в Творце постоянно, все время, за свою десятку.
Ну да, есть фокус качественный. С кем работать, как работать, над чем работать. Это все, что написано в наших книгах. Просто превращать все более и более в качественно. Как мы получаем, как мы раскрываем единственность Творца, величие Творца качественно во всех противоречиях в управлении. Как мы впечатляемся величием Творца в силу противоречий, которые есть в управлении. Управление нами.
Наша работа все время определять каждое мгновение, что нет никого, кроме Него, и добротворящий добро, а то, что есть противоречие. Так вызов перед нами стоит еще больше. Но мы должны радоваться. Все равно, что отец играет с ребенком. То есть он или в какой-то практике, или ремесле ты получаешь все более сложные задачи, над ними мы приходим к единству Творца.
Как тут в статье написано, что вначале надо представлять себе то, что Творец сотворял творение, чтобы наслаждать их. И все это как одно целое. Насколько можно себе представить это? А потом видеть на самом деле, что же он чувствует и видит. А это как раз все наоборот. И отсюда возникает у него потребность.
Ну, может быть, можно сказать, что противоречие исходят из природы творения. И чем больше мы преодолеваем их, продвигаемся больше в пути, с одной стороны растет отличие, с другой стороны любое такое исправление направлено на раскрытие единого.
Когда с одной стороны есть осознание зла, и как бы желание получать каждый раз все больше раскрывается и по количеству, и по качеству, и это понятно тогда, где надо исправлять, и вместе с тем чувствует различие, вот эту дистанцию между получением и отдачей, между Творцом и Творением.
Мне кажется, именно из противоречий можно впечатлиться величием Творца и прийти к необходимости Его помощи через то, что Творец получает возможность познакомиться со своей природой, с желанием получать, тем, насколько ему там неуютно, он хочет выйти. Вот я думаю так.
Если Творец совершенен, а я воспринимаю это как несовершенный, вот эту разницу надо исправить самому, видеть Творца точно. Как я чувствую внутри себя величие Творца? Как я должен чувствовать внутри себя величие Творца?
Ну, каждое мгновение, снутри и снаружи, есть утверждение «нет никого, кроме Него» и «доброго творящего добро».
И вот эта сила раскрывается, она пребывает между товарищами в моем отношении к ним.
Когда я чувствую величие Творца, то, по-видимому, нет больше противоречий. Я понимаю и чувствую, что Творец — это то, кто управляет всем, и я часть этого.
Ну, чувствую разницу между собой и им, и чем он больше, то я, чем больше дистанции, то и Творец больше.
Важность Творца, мне кажется, человек ощущает над его растущим злом. Не знаю, нет слов. Мне кажется, из необходимости Творец велик и важен, когда он мне нужен. С этого все начинается, из зло лишма. Оттуда потом следует уже лишма.
Это может отразиться также через группу. Группа — это то, что я могу воспринимать, и группа будет меняться, я буду видеть в группе Творца. Тогда я смогу чувствовать величие Творца внутри себя. Как я раскрываю, что Творец скрыт во мне? Мои мысли, мои желания, которые я отношу себе, это все Он. И есть различие, разница между тем, что я определяю, что вот это мое, и тем, что я должен определять, что это Он. Как я начинаю чувствовать вот это скрытие? Ну, я что с этим делаю? Пожалуйста.
Это должно быть что-то взаимное, исходящее из воздействия окружения на человека, влияющее на важность и величие этим занятием, чтобы каждое мгновение определять величие Творца именно с важностью того, что дает ему группа и окружение. У него появляется боль от того, что этого нет в нем. А иначе, ну, можно говорить, скрытие, все хорошо, но от этого должно быть больно, от того, что чувствуется скрытие.
Да, должно быть, для того, чтобы это произошло, должно быть такое, как бы, знание в окружении, когда все время напоминает, что то, что я вижу как противоречие, это состояние, в котором это самое лучшее состояние, чтобы там присоединиться к Творцу.
Ну, действительно, это вопрос. Когда я в скрытии, то мало того, что я сам в скрытии, я его не чувствую, я чувствую, что в нем. И, по-видимому, чем больше я решаю, что это я, решаю что-то я, думаю, что что-то делаю, то это означает, что я смотрю со стороны и вижу, насколько я все больше и больше сам в скрытии.
Все время раскрываем, что то, что есть в разуме и в сердце, это не я. Как все время мы приходим к этому осознанию, это тоже приходит свыше. Это результат наших усилий, которые мы производим.
Да, отмена перед этой идеей. Все начинается с идеи. Все мысли, желания, все, что мы слышим, и как мы воздействуем друг на друга. И тогда человек начинает отменять себя перед этой идеей во всех случаях и событиях, которые происходят внутри группы, вне группы. И все.
Все, что мне удается думать, что нечего больше о чем, что надо раскрывать. Это все только в группе. Мои келим эгоистическими, а группа — это шанс увидеть Творца и потом отнести к своим внутренним келим.
Желание получать... Откуда желание получать может почувствовать важность отдачи? Может почувствовать важность от того, что может хочет что-то получить. И поэтому...
Ну, может, то есть, что тут вот как бы непонятно, скрыть это не уходит. И то, что я раскрываю все больше и больше, то, что я нахожусь в скрытии. И это называется раскрытием. И Кли тогда готова работать, готова его обслуживать. Я знаю, что он это делает, делает для меня, делает мне во благо.
Да, это как раз переворот восприятия необходимый. И то, что мы считаем, насколько мы...
Как мы можем помочь друг другу в том, что каждый раз мы будем стремиться к раскрытию Творца внутри нас? Пожалуйста.
Ну, во-первых, за счет того, что мы напоминаем друг другу, что те желания, которые проходят, когда хочется, не хочется, чтобы ни было, это не что-то, что проходит в нас, с тем, чтобы эти мысли выполнили работу.
Нужно каждый раз напоминать, что мы делаем очень важную вещь, что мы идем по дороге, и все, что происходит, это все на пути, а это путь достижения цели.
Как мы можем? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, что сказать.
Вчера слышали, и также утром, что Творец — это идеальная связь внутри десятки. Это то, что мы читали во время подготовки. И как раз из того, что... Ну, что значит стремиться к раскрытию Творца? Стремиться к объединению между товарищами, стремиться чтобы, к тому, чтобы товарищи были в слиянии с Творцом. Из того, что я задействую эту идею в нас, думаю об этом, вкладываю в это, постепенно это проникает и в сердце. Ну, конечно же, эти мысли воздействуют и на нашу душу, на наших товарищей.
Дать уверенность по отношению к окружению. Уверенность в цели, в нашей работе. Как только я транслирую безопасность, и то я служу группе для раскрытия Творца.
Как я на расстоянии между собой и Творцом рассматриваю всю Тору? Как я между мной и Творцом, ну, действительно, рассматриваю, объясняю всю Тору в отношениях между мной и Творцом, на дистанции между мной и Творцом, раскрытие и скрытие между мной и Творцом. Я таким образом объясняю всю Тору, рассматриваю всю Тору. Пока Творец не раскрывается во мне, всем своим нутром. И это будет окончательное исправление.
Каждое мгновение, когда мы учимся, и, конечно же, читаем, особенно эти тексты, и Тору, и все такое, да и вообще, все, что происходит в жизни, всегда передо мной должна быть картина полной работы, кли, которая занимается отдачей и любовью, и тем, что происходит, то есть как я проверяю свое отношение.
Да, и вот эту дистанцию, расстояние, тут я прошу помощи Творца, чтобы он это все восполнил.
Картина, раскрытие истинной картины возложено на меня. Я должен представить себе величие Творца. И происходит это за счет работы. Работы как раз по отношению к тому, что происходит наружу, к ближнему, к товарищам. Я готов работать.
И вся эта разница по отношению к картине, где есть я и есть как бы мир снаружи, результат Торы, раскрытие Творца, в том, что вся эта реальность, все товарищи, все это входит в меня.
Меня побуждают слова Рами. Мы читаем на брошюру Песах на 37-й странице. Эта же статья находится в книге «Труды Бааль Сулама», 574-я страница. Еще раз, подборка Песах, 37-я страница, «Труды Бааль Сулама», 574-я страница, статья «Шамати», 59-я, «Посох и змей». «Посох и змей». «И сказал Моше, но ведь не поверят они мне». Ответил ему Творец, «Что это в руке твоей?» Ответил он, «Посох». Сказал Творец, «Брось его на землю». Бросил он на землю и обратился тот в змея. И побежал от него Моше. И можно объяснить, что существует только два состояния. Святость и ситрахра. То есть нет состояния посередине. И тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо понять прежде сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни. То есть раскрывается именно на простые скромные желания, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец и спросил Муше, что это в руке твоей? Рука означает постижение, ведь иметь в руках значит достигнуть и получить. И ответил посох, дословно «матэ» на иврите. Это означает, что все его достижения построены на вещах низких, от слова «мата», по своему значению и важности, то есть на вере выше знания. Ведь вера в глазах здравого человека является чем-то неважным и низким. И он уважает все, базирующееся на знании и фактах. То есть в глазах человека важна вера внутри знания. Если же разум человека не в состоянии постичь что-то или постигаемое противоречит его пониманию, он должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания и осознания. Получается, что этим он умаляет знание своего разума и говорит, что если понятие противоречит путям Творца, то вера для него важнее, выше знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, ничего не стоит и не имеет важности. И сказано, есть глаза у них, да не увидят, есть у них уши, да не услышат. То есть человек отменяет себя. Все, что он видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца. И это называется идти верой выше знания. Но это выглядит в глазах человека как низкое, неважное, недоразвитое и незрелое состояние. И получается, что как вера в Творца не расценивается как важное состояние. Только человеку, не имеющегося иной возможности, обязанному идти путем веры, вера кажется неважной. Но Творец мог бы воцарить свое присутствие, шхину, не на деревьях и камнях. Однако он выбрал за основу именно путь веры, вопреки знанию, потому что это наилучшее для духовного пути. Поэтому для Творца вера не является чем-то неважным. Наоборот, именно на этом пути есть многочисленные преимущества. Но со стороны творений считается это низменным. И если человек бросает посох на землю и желает работать с более высокими для него свойствами, то есть внутри знания, и не пренебрегает путем выше знания, поскольку вся эта работа ему кажется неважной, то тут же из его торы работы получается змей, то, что называется воплощение первородного змея. И об этом сказано. «Всякому гордецу, — говорит Творец, — не можем я и ты находиться в одном месте». И причина в том же, в том, что шхина покоится на деревьях и камнях. И поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы более высокой, это уже является змеем. И нет никакого среднего состояния. Или посох, или змей. И получается, что вся работа, которая была для него в виде неважной посоха, превращается для него в виде змея. И известно, что у ситрахры нет света. Поэтому и в материальном нет у эго ничего, кроме хисарона, желания, и не получает никакого наполнения. Эгоистический келим всегда остаются ненаполненными. Ибо тот, у кого есть одна порция, желает две, и так далее. А еще сказано, что человек умирает, не достигнув и половины желаемого. И все это исходит из высших корней. Корень клипы является желанием получать наслаждение. И на протяжении 6000 лет исправления эти желания исправить невозможно, так что было возможно получить в них свет, и поэтому на них лежит запрет первого сокращения цимцума. Поскольку в этих желаниях нет наполнения, и они соблазняют, подговаривают человека привлечь свет к этим ступеням, и тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от чистой стороны за свою работу, в отдаче забирают клипот, нечистые желания. Вследствие этого он обретает власть над человеком и дают ему подпитку в этом состоянии, не позволяя выйти из него. И поэтому из-под власти клипы человек не может двигаться вперед, поскольку нет у него потребности в более высокой ступени. А из-за того, что нет потребности, он не может сдвинуться со своего места ни на малейшее движение, и поэтому не в его состоянии увидеть, движется он в святости или наоборот, поскольку ситрахра не дает ему силы для работы с большим рвением, поскольку сейчас он находится внутри знания. И поэтому у него появляется место для работы не как низкое, и таким образом человек остается во владении ситрахры. А чтобы человек не остался во власти ситрахры, Творец сделал особое исправление. Так что если человек оставляет состояние посох, то немедленно попадает в состояние змея. И в этом состоянии у него ничего не получается. И он не в состоянии преодолеть это состояние. И остается ему снова лишь путь веры. Получается, что сами неудачи вновь приводят человека к тому, чтобы он принял на себя всю работу низкую или работу веры выше знания. И об этом сказал Моше, «Но они не поверят мне», что означает, что не пожелают они принять на себя путь работы как в виде веры выше знания. На это ответил ему Творец, «Что это в руке твоей? Посох. Брось его на землю». И сразу посох обратился в змея. То есть между посохом и змеем нет никакого среднего состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать, находится он или в святости, или в ситрахра. Получается, что нет у них другого совета, кроме как принять на себя веру выше знания, называемую посох. И этот посох должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Об этом и было сказано, и расцвел посох Аарона. Ведь весь расцвет, который удостаивается в духовной работе, основан именно на основе посоха Аарона. И об этом и говорится, что хотел он дать нам признак, идет ли человек истинным путем или нет. И дает он нам возможность узнать основу духовной работы, то есть на основе чего он работает, является ли его основой посох, и тогда это святость, а если основа его внутри знания, то святости он достичь не может. Но в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он ради Творца или ради себя. Все наоборот. Если основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, тогда тело дает ему силу для работы, энергию, и тогда он может учиться и молиться с огромным рвением и настойчивостью, поскольку все это основано на основе внутри разума. В то время как человек, который идет путем исправления, и вся его основа базируется на вере и отдаче, тогда ему нужна большая подготовка, чтобы святость светила ему. А так, просто без подготовки, тело не даст ему работать. И поэтому всегда нужно прикладывать много усилий, поскольку природа человека является получением и нахождением внутри знания. И поэтому, если работа его основана на материальной основе, он никогда не испытывает никаких трудностей, в то время как если работа его основана на отдаче и выше разума, он всегда должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении. И ни на миг нельзя упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно попадает под воздействием материальных желаний и называемое как прах и пепел. Ведь сказано, «Из праха ты пришел, в прах и вернешься». То, что произошло с прегрешением древа познания. И поэтому человеку должна возможность анализа и выяснения, идет ли он правильным путем. Сказано, иная сила, иной Бог бесплоден и не приносит плодов. Это как раз основанное на вере, называемое мата, низ или посох, и удостаивается человек умножения плодов своих в Торе. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона, что явно указывает на цветение и рождение плодов, приносящих именно путем посоха. И каждый день, в то время, когда, вставая со своего ложа, человек умывает и очищает свое тело, от нечистот, точно так же должен очиститься от нечистот духовных и от клипот, и проверить себя, совершенен ли путь его посохом. И такую проверку он должен проводить в себе постоянно. Если же на мгновение отвлекается от этого, выяснение тут же падает под власть клипот, ситрахра, называемых желанием получать ради себя, и тут же становится их рабом. Ведь в соответствии с правилом свет создает кли, насколько человек работает ради получения для себя. В этой же мере становится необходимо стремиться только к получению, и он отдаляется от отдачи. И отсюда можно понять сказанное мудрецами: «Будьте очень-очень смиренны». Почему же сказано «очень и очень»? Дело здесь в том, что человек становится зависим от окружающих, в том, что когда-то давали ему почести и уважение, и одобрение, и даже если вначале он и получает их не ради наслаждения, а по другой причине, например, ради уважения к Торе, и он уверен, что нет у него никакого расчета к почету, и потому что он, и поэтому он и может получать почести. Ведь не для себя он получает. Тем не менее, получать это нельзя, ибо свет создает кли. И поэтому после, как принял почести, он их начинает уже желать. И тогда он уже находится во власти почета, и ему очень трудно освободиться от почета. И поэтому человек отдаляется от Творца, и трудно ему склонить себя перед Творцом. А для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, человек должен полностью аннулировать себя перед Творцом. И поэтому сказано «очень-очень», где первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради себя, а второе «очень», второе, добавлено потому, что даже если не ради себя, все равно запрещено получать почести.
Ну, давайте послушаем несколько вопросов, если есть.
Константин из Новосибирска, почему состояние посоха или змеи не может быть ничего посередине? Эти говорят, что нет ненависти без любви.
Правильно. Всегда у нас есть это. И даже в Гмар-Тикуне мы не знаем так ничего о самом Гмар-Тикуне, но всегда одно напротив другого сделал Творец, и все взвешено таким вот образом, где есть равновесие между этими силами. Да, это так. А иначе у человека не будет свободного выбора. Вопрос правильный. Как это находит свое выражение? В средней линии. Дальше.
Из Голландии спрашивают, что означает, что находится шхина на деревьях и камнях?
Это означает, что раскрытие Творца именно как раз на состояниях самых непростых. Нет, непростых. Но самых, каких не самых важных, то есть самых неважных для человека. Это называется, что он поместил свою шхину на деревья и камни. Еще? Цвико.
Он пишет, не то, что он получает в знании, когда он против, противостоит Творцу, тогда вера для него ниже знания. Не понял, ведь вроде противоположно все.
Что непонятно-то?
Он говорит то, что приходит в знании.
То есть он понимает, он чувствует. Что значит понимает? Сердце понимает. Он чувствует, что внутри знания у него есть определенное какое-то представление. И вместе с этим он знает и даже чувствует еще одну ступень, что выше знания он должен быть в других представлениях, более высоких.
Должен быть, но пока как он это делает?
Нет, это уже молитва.
Не, на самом деле, ведь это два противоречия. для человека, читающего это.
Нет, это на самом деле так. Это противоречие всегда между двумя ступенями. Но ступени противоположные, они обратные.
Как сделать это?
Творец хочет, чтобы ты вознуждался в нем, чтобы ты присоединился к нему, чтобы ты зависел от него, был близок ему, пока не сольешься с ним, пока ты не начнешь понимать, что ни одно движение не в мысли, не в желании, не физически, а именно вот внутреннее, ты не способен делать без него. Поэтому я спросил сначала, как мы раскрываем Творца внутри себя, который пребывает во всех наших мыслях, желаниях. Так вот, для того, чтобы направить тебя на это, на этот поиск, он создает тебе балаган, проблемы внутренние, когда ты не можешь с этим справиться, и поэтому ты нуждаешься в нем. Ты нуждаешься в нем, ты обращаешься, ты плачешь, ты кричишь, ты просишь, ты готов, ну, от безвыходности. И так вот ты раскрываешь.
То, о чем вы говорите, это важная точка. Но дело в том, что, ну, когда вы говорите, что там, неприятности приведут меня к тому, что в том, что я вознуждаюсь в нем, да? Что мне делать тогда? Ну, во-первых, как прийти к тому, чтобы вознуждаться в нем? Откуда я знаю, что я в нем вознуждался?
Это воздействие окружения и самоубеждения. Почему убеждение? Но ведь убеждение — это же не правда. Я как бы себя уговариваю. Ну, что-то такое, ну не настоящее.
Ну, это все пресно.
Ну, пресно, я не знаю, сказать пресно. Я не могу такие слова брать. Но
они пошут.
Я просто все время настраиваю себя и направляю на «нет никого, кроме него». Нет никого, кроме него. Главное, где? Как мое эго говорит, я буду править, мой фараон любимый. Так я хочу вместо него поставить Творца, чтобы Творец управлял. Ну, тут все мое усилие.
И кто мне тогда может помочь, когда я в таком падении?
Ну, группа может помочь. Да только группа. И она обязана помочь. Она может помочь. На самом деле, все зависит от них.
Дайте понять, я должен сказать группе. Должно быть так, что в группе я бы им сказал, что «ребята, я в таком падении, помогите мне», или они сами должны это почувствовать?
Не только сказать, не только почувствовать, ты должен им заплатить. Заплатить. Ну, не деньгами. Ну, и деньгами это тоже может быть. То есть всем, чем они хотят, только чтобы помогли тебе, если тебе это важно, ценно, и все зависит от них. Ну, так что ж ты думаешь-то? Или ты хочешь получить это бесплатно? Ну, так это же получит твоего направления, да, если ты хочешь раскрыть Творца.
Бесплатно? Ведь мы же в десятке выполняем всю работу. Почему я должен им платить? Если мы заранее знаем, что есть поручительство и...
Вот так ты платишь поручительством.
Плачу поручительством?
Да. Хорошо? Да, Дуди.
Как человек проверяет, что его свойство мате, посох, оно цельное, совершенное?
Ну, в соответствии с его ценностями, как он говорит, что такое посох и что такое змей? Змей — это когда мое желание получать, оно выше меня, а посох — ну, это то, что внизу по важности. Так я проверяю. Или наверху по важности, или внизу. Или получение, или отдача, или объединение в группы, или одиночество. Разные такие вещи. Разные такие средства.
Он говорил еще вот о чем. Как избавиться от почести, ощущения почести?
Это тоже величие Творца. Оно должно погасить само вот это вот значимость, собственную значимость. Уважение — это фараон. Это в его раскрытии, в его величии. Кто будет властвовать? Или Творец, или фараон? Кто решает? Я решаю. У меня есть сердце, у меня есть точка в сердце. Мое сердце — это или Творец, или Моше. Нет, извините. Мое сердце — это фараон, а точка в сердце — Моше или Творец. И тогда что меня ведет по жизни? Или сердце, или точка в сердце. Я должен постараться, и я постараюсь вам это в Твиттере давать каждый день, особенно вот в эти дни, видеть все эти вещи внутри. Египет, фараон, Творец, Моше, различные, все вот эти вот понятия, чтобы это пропустили через чувства, через внутреннее понимание. Это время, когда мы должны это сделать. Постараться так, что постепенно мы должны прийти к состоянию, что этот мир не существует, что вот эта вот фиктивная картинка, внешняя, как бы, якобы, которая нам сейчас представляется нашим глазам, уходит, исчезает, и вместо нее я вижу свой внутренний мир, внутреннее состояние, желания и мысли, разум и сердце. И только в этом я существую. Я очень надеюсь, что мы как-то продвигаемся во время всей этой подготовки к Песаху. В этом мои планы очень серьезные по отношению ко всей группе. Да.
Он описывает состояние, когда человек может получить благо себе, и тогда он остается на своей ступени. И тогда он говорит, для того, чтобы человек не остался во власти Ситрахра, Творец сделал исправление, что если он оставляет посох, то тут же падает к змею, получает всякие падения, и не обладает верой, означающей низость, низменность. Что означает неудача в десятке?
В десятке неудачи. Ну, то, что он пишет. Никто же из них не пишет. Даже ты читаешь, человек раскрывает, человек делает. Это все равно говорится человек через десятку. Но каббалисты не могут говорить тебе слово группа, десятка. Ну, на каждом шагу. Но они имеют это в виду, это там. Потому что человек — это как Адам решен. Тот, кто стремится быть как Адам решен, он есть Адам, человек. То есть он уже видит себя в том, что находится внутри вот этого соединения. Только таким вот образом. Мы должны перейти к следующей части. Я прошу прощения. А, есть у нас... Ну, хорошо, подождем. Ну, давайте сначала Билл. Билл.
You said that we have to decide who rules in the heart, whether it's
Он говорит, что управляет сердцем? Само сердце или точка в сердце?
How can you decide to let the point in the heart rule when the heart itself is the ego?
Ну как можно заставить точки в сердце управлять, в то время как все сердце, эго, подобно такой оболочке, которая облакает все сердце, не дает выбраться наружу.
Через группу, через все, что мы изучали, просто нужно только не убегать. И тогда медиак к медику складывается в большую сумму. Нет никакого выбора тут. Я тут нового сказать тебе ничего не могу сказать. Только еще стараться быть в этом последовательным.
The path of Rod and avoiding the honors, does it mean that we need to always choose in the ten the most
Избежать почести. Означает ли это, что мы в десятке все время должны выбирать наименее важную и несущественную работу?
Я не понял, как это может быть? Эли, что ты переводил?
Он спросил, как избежать почести? Означает ли это, что в десятке нужно выбирать самую неуважаемую, самую ненужную работу, неважную?
Ага, понял. Нет, ну почему? Какое одно имеет отношение к другому? Вопрос почести. Это то называется возгордиться сердце его на путях Творца. Это не вопрос наших там почестей. Это вопрос, как мы эти все ценим, оцениваем по отношению к Творцу, по отношению к работе. Это не материальные почести. Почести духовные — это в материальной работе человек должен как бы себя принизить перед всеми, да, целовать обувь царя, как говорится, такие вещи. В духовной работе ты просто придаешь значение отношению. Это не выражается, но вот как же, то, что написано, человек должен принизить себя, принизить свое эго и поднять человека в себе, и еще гордиться тем, что в нем есть часть Адама, подобного Творцу, и еще проявить это наружу, дать этим правильный пример другим. И это не считается того, что вот он возгордился. Потому что та часть, которая подобна Творцу, это часть, это отдача. Короче, нужно еще с этим поработать, а пока что работаем с ТАСС.